Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости.
Слушайте радио. Не смотрите интернет, не смотрите телевидение, а слушайте радио Иванова.
Золотые слова.
Душевные беседы на Радио России Иванова.
Я взял альбом и карандаш и подошел к столу. Я нарисую домик наш и маме покажу. Потом я нарисую мост, поляну, пруд и лес. И мой рисунок очень прост. Картина без чудес. Рисунок маме показал. Сказала: «Молодец. Красиво все нарисовал», – мой похвалил отец. Опять возьму я карандаш. Не буду я играть. Я маленький художник ваш. Я буду рисовать. Уважаемые радиослушатели, в студии Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
И сейчас прозвучали стихи Евгения Казакова. Маленький мальчик рисовал дома, рисовал в школе на полях тетради, художественная школа города Шуи потом, затем Ивановское художественное училище, а дальше взрослая жизнь со своими сюрпризами, не всегда приятными, поворотами и изгибами. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас знакомство с художником. У нас в студии Леонид Вадимович Шипин, художник, почетный гражданин города Шуя, руководитель мастерской «Шуйский иконостас», автор проекта «Я был здесь». Леонид Вадимович, добрый день.
Здравствуйте.
Похоже на вас первые строчки?
Похоже, так и было.
Леонид Шипин, художник с непростой судьбой. Именно так начинаются многочисленные заголовки статей про вас. Леонид Вадимович, согласны?
Думаю, это неправда. Простая судьба, и я очень счастлив. Я всегда занимался тем, что мне нравится. А какие-то кочки и пригорки, так они у всех бывают. Но я как-то перепрыгивал, уклонялся от неприятных вещей в жизни. Старался все время заниматься тем, что мне интересно. Это самое главное. Не всем это удается. Это и невозможно для всех. Но вот я всем желаю, особенно молодежи, кто начинает свой какой-то жизненный путь, я всем желаю вот этого. Выбирать не деньги, не славу. Хотя хочется и космонавтом
хочется,
быть,
да,
там,
да.
И звездой. Угу. Но главное, что с радостью ходить на работу. Интересным делом заниматься. Чтобы гореть им, чтобы ночью она снилась. Тогда вот ты будешь...
Леонид Шипин, художник с непростой судьбой? Нет. Давайте перефразируем. Леонид Шипин – счастливый художник, ищущий, жаждущий, интересующийся, любящий свой родной город, своих родных, близких, друзей. А простых судеб не бывает. Самое главное – не останавливаться. Да, бывают взлеты, да, бывают падения. Как я уже сказала, всевозможные повороты и изгибы нашей судьбы. Главное – не останавливаться и идти вперед. Кисти, холст, дерево, икона, храм, иконостасы. А есть еще мозаика, разноцветные кусочки смальты. И это все ваша жизнь. В одном вашем интервью вы сами себя назвали «Я грустный художник».
Ну, если вы видели мои работы, украсить интерьер в своем доме, ну или, скажем, в кафе, наверное, невозможно.
Возможно, да. У вас есть очень яркие картины.
Ну,
очень яркие, светлые.
Это исключение, случайно, наверное, получив. Я так условно называю, что я грустный художник. Просто, когда ты вырос, скажем, на Куджаве, когда в голове крутится Камбурова, когда мне вот повезло случайно попасть на работу в театр, что, ну, не то, что перевернуло жизнь, а ее наполнило большими красками. Случайно в городе Перми оказался без документов. Ну, это такая случайная произошла со мной метаморфоза из-за того, что я хороший художник, видимо. Помню, прогуливаясь как-то по Перми, красивый город, видел на заборе такую надпись: «Требуются машинисты сцены». Что это такое, я не знал. Ну, машинисты, я знаю, конечно, что это такое. Это тепловоз там.
Паровоз.
Ну, и думаю, ну, требуется же кто-то. И вот так я попал в театр. А потом попал в армию. Но опять попал так хитро художником. Я не художник, а дизайнер. Я же Ивановское художественное училище закончил на дизайне. Нас как-то научили в любой ситуации к любому предмету подходить глубоко, изучать его и, в принципе, любым делом заняться, любой темой. Просто надо изучить предыдущий опыт, аналоги и так далее. То есть это вообще была очень хорошая школа. Ну, я изучил, надо было ленинские комнаты делать. И я разработал такие универсальные ленинские комнаты, и мне там первые 3-4-5 месяцев еще приходилось что-то там на плацу траву красить, там листочки собирать быстрее.
Солдатская жизнь.
Быстрее зиму делать.
Рутина.
Да. Да. А потом я обрел свободу. Я попал в политотдел. Ну, в общем, в части я только ночевал. Мне давали командировочную на неделю, и никакого контроля у меня не было. Но я каждый день ходил на работу. Субботу, воскресенье, выходной. И все вечера у меня свободны. Представляете, что такое? И я пошел по театрам. Ну, естественно, там еще и выставки, и мне все это интересно, музеев много, выставочных залов много, я за всем за этим следил, и я пересмотрел почти весь репертуар московских театров. Сначала я, конечно, покупал билеты, но у солдата денег нет. А потом мне посоветовали. Ты подойди просто к билетершам, кто принимает, кто запускает. Пропускает. Да. Я подошел, говорю, можно мне в театр попасть? А они же все сердобольные старушки. Солдаты в театр не ходят. Ну, в большой театр, бывает, водят строем. В результате я всех этих бабушек добрых знал. Они меня знали, я проходил.
В вашей жизни появился театр.
Да.
Вы этим увлеклись, заинтересовались. Мы отошли от темы грустный художник.
Вот. Говорю, Акуджава, Камбурова.
Театр.
Советский театр. Вот с этой, со всей цензурой, это такое качество было. Сами же представляете, какие режиссеры, какая актерская школа советская была. Я все время привожу пример один спектакль. Боюсь ошибиться, но, по-моему, это «Вечер» театра Моссовета. Случайно на него попал, я уже ехал в часть, и Дворец культуры Горбунова, смотрю, там афиша, спектакль, театр Моссовета. Ну, я выпрыгнул из электрички и туда. Бабушек-то знакомых не было. Вызвал администратора. Он, конечно, тоже тяжкой судьбой солдатской проникся. Пропустил меня, показал, где даже можно присесть. И это было удивительно. Вот при том, что я сотни спектаклей пересмотрел, и такая картинка. Вы же были в театрах, как это происходит в Москве? Особенно тогда. Сейчас все-таки транспорт и личный есть и так далее. А там метро, автобусы. Ближе к концу спектакля люди начинают потихонечку уже собираться. Надо гардероб быстрее,
да.
На автобус успеть. А спектакль простой. Ничего не происходит на сцене. Ничего. Бабушка и два деда. Деревня. И они ссорятся, чего-то там ругаются. Вдруг посмеются. Вспоминают молодость. И, в общем-то, такой он легкий, не предвещающий вообще. Сидишь просто, наслаждаешься так. К концу спектакля вдруг в последнюю минуту вот там что-то происходит на сцене, и весь огромный зал сидит. Все, спектакль закончился.
Все сидят.
Ни аплодисментов, ни шороха. Актеры ушли, и тишина. Понимаете, что такое 3 минуты абсолютной тишины, и никому никуда не надо. Ни на автобус, ни на метро. Все сидят. И такое ощущение, что им пришлось самим выйти, спровоцировать эти аплодисменты.
Чтобы зацепенение вывести зал.
Вывести зал. Я сижу тоже, я такого еще не видел. Ничего не произошло, казалось бы. Вот ради этого. А он, в принципе, такой грустный. Да, он грустно закончился. Грустный. Вот люблю я вот почему-то это вот грустное. Не люблю песни и пляски. И понимаете, как штука. Через неделю я пошел уже в театр Моссовета на этот же спектакль. Те же актеры на родной сцене. Декорации. Все родное. Ну, думаю, может быть, впечатление не то совершенно. Думаю, может быть, я уже, поскольку видел это, нет. Люди вставали, торопились на метро.
Момент
аплодисменты пусть моментально, как только актеры закончили. Угу. Я думаю, что вот эти актеры, кто... Мне программка, наверное, до сих пор лежит в архивах, надо будет открыть, посмотреть. Актеры-то, наверное, не ожидали того, что они сделали. Вот это удивительные вещи. Вот я их несу с собой. И когда я там пишу, например, какую-то работу, у меня, вспомню этот спектакль, впечатление. Акуджава крутится. Я там остался где-то.
И вот все это в ваших картинах?
В общем, да. Есть... У меня нет конкретных портретов.
Там. Есть портреты. Кто-то кого-то даже узнает, но запечатлены вот эти вот ощущения. Вот это вот прострация, эффект,
да, да.
Душа, возможно, душа момента. Нельзя сказать душа человека, а душа момента. Вот это вот секунда, доля секунды. Александр тоже задумался.
Еще есть такая, ну, я много портретов писал. Было такое время, когда мы с моим другом Николаем Боголапом, с которым мы учились, только он на живописном отделении, а я на дизайне, писали с ним портреты в огромном количестве, поскольку делать в советские времена, такой минус есть советских времен, когда можно было ходить на работу, получать зарплату и ничего не делать. Сейчас такого не найдешь. Мы, конечно, не бездельничали, мы писали портреты. А натура у нас была, ну, целый завод. Девушки в основном, конечно, любят портреты. Ну и парни заходили, там, знали, что пишут портреты, и мы писали. За сколько там, 2 года, что ли, ежедневного такого портретной деятельности выработалась механическая работа. То есть 15-20 минут у тебя портрет. Смотрю, в какой-то момент просто чувствую, я чем-то не тем занимаюсь. Ну, научился материалом пользоваться, знаю, какого цвета кожа, так сказать, какого волоса.
Техника.
Техника. И стало скучно. А всегда, собственно, понимал, что искусство – это не отображение действительности. Искусство, оно само по себе искусственно созданное. Ты не должен копировать физическую сущность. Так вот, такой наступил кризис, после которого я, наверное, ну, несколько лет не брал кисть в руки, потому что я не знал, как к этому подойти. Уже уродовался штамп, и совершенно невозможно было работать. Сейчас несколько по-другому. Во-первых, я не пишу портрет принципиально. Мне мешает физическая сущность.
Это оболочка, быть... тело, сходство,
да,
с человеком.
Потому что мы же понимаем, что вот мы сидим с вами сейчас, и мы воспринимаем друг друга. Мы не рассматриваем, у кого какие уши, нос, там, глаза и так далее. Это так, мы это срисовали чуть-чуть, у нас что-то там запечатлелось.
Образ
но
есть
впечатление и... друг о друге будет совершенно не об этом, не о физической сущности. Вот нам приятен человек или не очень?
Леонид Вадимович, но по поводу картин более-менее понятно, интересно. Дальше жизнь идет, и в вашей жизни появился шуйский иконостас. В 90-е годы. 1996?
Да.
Что произошло?
Да я не хотел. До этого был кооператив, первый в Шуй кооператив, интерьер. И команда была 2 человека. Ну, бывало 3, кого-то еще позовем. Я понял, что я с людьми работать не могу, не хочу. Не хочу я командовать, начальствовать. Хочу просто вот заниматься своим делом, и все. И когда благополучно кооперативы производственные были придушены, я даже обрадовался. Все. А мы с Боголапом Николаем, моим другом, так и продолжали. И тут стали открываться храмы. Ну, и я понял, что, наверное, вот это вот и интересно, и важно. И они же все в руинах храмы. И я начал помогать просто ездить там в Туниловский женский монастырь. Ну, где киотик подреставрировать, где иконочку, где, ну, так, какие-то мелочи там им помогал делать. В результате игуменья Ольга благословила меня расписывать храм. Ну, росписями-то мы с Николаем Боголапом занимались. Мы много расписывали. Но светская живопись и храмовая живопись была совершенно незнакома. И изучить ее было сложновато.
Негде взять материал-то
особо.
Нет
материалов. Мы и так из библиотек не вылезали и по светской. Там, ну, то есть я как привык собирать максимум информации по делу, которым собираешься заниматься. Но тут ее нет.
Советского периода ничего не осталось.
Времена, да.
Да, ничего нет. И было трудновато. Но, тем не менее, я там провел 2 года. Изготовили мы общими усилиями иконостас. Расписал храм небольшой. Ну, думаю... Буду расписывать храм. Теперь я немножечко уже разобрался в этом, буду расписывать храм.
Начал... Как ленинские комнаты делать уже?
Да.
Ясно уже?
Ну,
шаблон.
Не то, что шаблон, но есть понимание, как подходить к этому. Но куда ни приду, мне не благословляет роспись храма. Я понимаю сейчас, почему. Потому что не роспись храма нужны были, иконостасы нужны были. Чтобы служить надо не росписи, а иконостасы. Угу. Это сейчас уже росписи, когда есть иконостасы.
Там
можно было
иконы
повесить.
Нужно
а там
было
нужно
повесить.
Было иконостас, служебную часть. И вот год я, у нас такой архимандрит Никон, настоятель монастыря Никола Шартомского был, сейчас он митрополит астраханский. Я прихожу к нему, он: нет, Леонид, мне нужен иконостас. Я не буду иконостас делать, потому что я понимаю, что это много народу. Деревом я заниматься не хочу не потому, что я его не люблю, а потому что люблю. Я утону в нем, я живопись забуду. Я раз отказался, а он снова: давай, Леонид, делай иконостас. Я 2 отказался. Денег заработать нечего. Почему-то получилось так, что всегда была работа, тут ее нет. Ну, уехал в Подмосковье строить сараи, заборы, на жизнь заработать. Проходит лето, наступает осень, возвращаюсь.
И опять это предложение. Иконостас.
Надо иконостас. А мне уже деваться некуда. Вот и получилась эта артель. Ну, дело мне уже было знакомо, иконостас Дунилова мы все-таки уже сделали, а потом это такая, в общем, дизайнерская работа. И мы очень быстро начали развиваться, потребность большая, ребята талантливые, это просто люди вообще в принципе талантливые, особенно тогда я это увидел.
Когда не было материала, элементарно гвоздь найти негде.
Ничего, инструмента никакого. Мы с топорами работали. Топор, ножовка. Сейчас я прихожу в столярку, там ножовки-то нет. Угу. Дайте же пилить палку какую-нибудь. Нет ножовки. Только электроинструмент, все такой инструмент. И тогда была безработица, быстро находились люди. И это были кто медик, кто учитель, кто там плотник, кто строитель, каменщик и так далее. А надо резать колонны с виноградом. Никто никогда этого не делал. Я только представления не имею, как к этому подойти. Я удивлялся. Настолько люди талантливы. Просто у меня на глазах такие вещи происходили. Пришел один человек. Но мы уже работали, у нас какие-то наработки были. Но вот он вскоре появился, новый человек. Он водитель. Работы нет. Ну, сначала мы всем даем простую работку, такую, косички порезать, ну, чтобы хотя бы резец почувствовать, как он в дерево входит. Буквально через 3 месяца надо резать царские врата. Я уже ничего не боюсь, потому что я верю в людей бесконечно. У нас тем более, что художники рисуют резьбу саму. Все это находим какие-то аналоги, пытаемся. Мы лепим тогда. Лепили из глины, пластилина сначала эту форму. Потом уже на дерево выходили. И вот этот Алексей говорит, ну давай царские врата. А я чувствую, в нем зарыто что-то такое интересное. Он где-то за 3 месяца вырезал царские врата, Воскресенский собор наш. Вырезал удивительно. Я наблюдал, как он это делает. Я вот загляну, а он в отдельной комнатке был. Загляну, а он стоит, и вот над этой вот большой склеенной пластиной деревянной руками водит.
Он представлял, наверное.
Это очень сложно. Это скульптура. Это же не просто... Мы как-то легкомысленно обычно говорим, резьба по дереву. Это скульптура. Вот ее можно такую примитивную сделать. А нам надо было не примитивную, нам настоящую. Так вот, он вырезал за 3 месяца человека, который нигде не учился этому. Он и не художник даже. Прошло там где-то полгода, мы работаем уже в Москве, с одной очень хорошей женщиной, архитектор великолепная, и очень сложная работа. Работать с ней трудно, она понимает, что такое скульптура, как должен свет лечь на эту резьбу, как он... Не просто на резьбу, а как он должен лечь на позолоченную резьбу. Это световые ловушки, которых я вообще представления не имел еще. Это интереснейший Ларисе Дмитриевна. У нас даже сейчас есть резьба такая называется. Вот у всех нормальных людей резьба, например, барокко, рококо. А у нас резьба Лариса Дмитриевна, Самара. У нас по-другому терминология. Это более точно, скажем. Барокко много. А вот есть барокко
Лариса Дмитриевна одна.
Да, и так далее. И она все мне внушает, ну, Леонид, ну, как ты не понимаешь? Вот есть, вот так она вот должна строиться. А показать она не может, потому что нет в природе этого. Она бы рада. И, наконец, она прибегает, а батюшка ее в Шую прислал. Мы с ней не можем никак договориться в Москве. И он говорит, ну, Ларис, поезжай в Шую и давай с ними вместе работай, иначе вы никогда не закончите эту работу. А мы делаем образцы, они все время не такие и так далее. И вот она одна прилетает в Шую, Леонид, вот, и дает мне фотографию. Вот какая она должна быть. А на фотографии царские врата Воскресенского собора, то, что Лёша вырезал, я ей ничего не сказал. Вдруг опять не так будет. Хотя бы что-то показал. Думаю,
но хорошо. Приятно было.
Очень. Думаю, надо же.
Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в студии Леонид Вадимович Шипин, художник, почетный гражданин города Шуй, руководитель мастерской «Шуйский иконостас», автор проекта «Я был здесь». Леонид Вадимович, дерево пришло, шуйский иконостас заработал, но и кисть вы не убрали далеко. По-прежнему рисовали и уже иконы писали?
Долго я не рисовал, поскольку объем работы был такой, и артель большая, и то, чего я не хотел заниматься организационными работами, мне пришлось этим заниматься. И то, чего я боялся, я вот это и обрел на лет, наверное, минимум 10, я кисть в руки не мог взять, потому что я не вылезал из командировок, здесь постоянно возвращаюсь, какая-то работа. Я как-то прикинул, сколько я провел времени на монтажах за 25 лет. 3,5 года это я провел на монтажах. Совершенно нереально было за кисть взяться. Ну, какие-то моменты проблески были, но понимаете, когда годами ее не берешь, ты просто разучиваешься. Берешь краски и не понимаешь, что с ними делать. Но слава богу, появилась конкуренция. Наконец-то. Мы же были тогда первыми, поэтому такой объем работы. Но конкуренция росла, работа становилась меньше. я сначала расстраивался, и больше-то расстраивался не за это, а что вот этот большой коллектив людей, которые уже привыкли, многому научились, они вынуждены уходить, потому что я не могу их обеспечить работой. Но как-то все, поскольку очень мастеровитые, все как-то пристраивались очень интересно. Практически все на месте. Мастерство не пропало, все пользуются своим мастерством. Но у меня появилось время. И я подумал, так вот, слава богу, ну нельзя же все время из самолета в самолет перепрыгивать, из машины в машину, водители меняются, летчики меняются, только я не меняюсь. Это как-то даже становилось тяжеловато. И потом есть такой момент, когда это начинаешь, когда все это изучаешь, это интересно. А потом появился уже штамп практически. Я уже не рассказываю резчику, как резьба должна делаться. Я ему говорю, Лариса Дмитриевна, делай. И он знает, что нужно делать. И смотреть за ним не надо. Появилась такая отработанная схема. Я все равно занят, дел все равно много, но уже не так интересно. Единственное, интересно встреча с людьми. Потому что это встреча с архитекторами, со священничеством очень интересным. Появилось время, и я снова взялся за кисть. А еще помогло вот что. В Иваново появилось региональное отделение Творческого союза художников России. И я ведь, кроме церковного дела, больше не общался совершенно ни с кем, с художниками. Я не знал, что происходит в художественной жизни. А тут меня пригласили в этот союз, и я вынужден был с ними общаться. А это же в основном знакомые люди, с кем мы учились, и все. И меня это еще как-то насмотренность какими-то новыми работами, людьми. Я радуюсь этой живописи, я начинаю ее смотреть, она мне становится интересна, и что-то снова зажглось. Но уже памятуя об ошибках молодости, когда я в портретах увязал и начал их штамповать, я уже принципиально не писал портретов. Это уже такой дизайнерский подход, аналитический. Что мне мешает? Натура. Все. Брать натуру. У меня же не стоит цель написать портрет. Я же их не писал никогда, работ не на заказ. Не стоит цель, как живого человека написать. Совершенно не стоит. Мне интересен образ человека.
Появилась вот эта духовность?
Я именно об этом и пишу. Не о физической сущности. Когда, скажем, мы будем вспоминать египетское искусство, возьмем древних шумеров, мы видим этот образ. Мы можем сказать, что они просто рисовать не умели. Но я сомневаюсь. Там такие произведения и так стилистически верны, что, думаю, там просто условия другие были выставлены. Им не надо было копировать. Они очень искусные люди были, это мы видим по археологии. Они могли сделать как живое лучше, чем сейчас мы это делаем, когда добиваемся, скажем, иллюзорной такой живописи. С появлением фотографии это становится бессмысленно. Ради чего человек совершенствовался и копировал эту натуру? Ради чего? Но не это главное. Главное в обмане. Когда мы занимаемся иллюзорной живописью...
Украшательство? Сделать лучше?
Нет. Мы доходим, а сейчас мы это уже видим, сейчас научились этим в совершенстве владеть, мы занимаемся обманом. Вот мы идем с вами по тротуару и видим пешеходный переход. Это художник нарисовал на асфальте на ровном. Вы видели такое? Видели. Или в стене нарисована дверь, скажем, за которой там еще что-то, а там нет ничего. Или кошка сидит там на заборе, а ее нет, но она так сделана, что это, ты веришь в это. Так вот этот как раз и есть тупик, это и есть обман. Самое-то коренное здесь – обман. Вот это важно. И когда я пишу глаз такой, как живой, прозрачный, я уже эту анатомию глаза знаю, как ее нарисовать. Как его нарисовать, чтобы вот все сказали, как живой. Я обманул в это время. Я не об этом должен говорить. Там что-то другое, там какие-то пятна должны быть, может быть, полосочки, пятнышки, точечки, и этот человек будет там раскрыт. Вот этот человек, это может быть конкретный портрет. Помните в фильме про принца Флоризеля, Николас Клетчатый?
Его узнали
по каким-то...
Вот по абстракционизму как
это
раз.
Это об этом, это ненормальный художник, он накидал каких-то пятнышек, и все узнали. Ну, это юмористический такой момент в этом фильме такой, но... Это об этом. Это мешает. Я и говорю, вот эта натуралистичность мешает. Я не против этого. Если оно есть, ну куда денешься? Обозначить, что на самом деле искусство, скажем, изобразительное, мы не можем. Мы сейчас видим столько всего.
Мы сейчас уйдем в жанры, в направление, будем перечислять,
да,
разбираться.
Давайте, да.
Не будем, потому что эта тропинка нас уведет очень далеко-далеко.
Да, несколько эфиров.
Очень интересный собеседник у нас сегодня, и заслушиваешься, начинаешь вникать в эту историю. Первые картины, они переплетаются уже с поздними картинами, вот все равно по-прежнему ловите вот этот вот какой-то момент, когда там... когда-то давно в зале, в театре все замолкло. И вот этот момент по-прежнему вы ищете, по-прежнему он у вас появляется. Помните, Трубадур в песне, в мультфильме пел «Куда ты, тропинка, меня завела?» Мы говорим вот о духовности, иконы, шуйский иконостас. А как тропинка вас завела к новому проекту? Я вас представила как автор проекта «Я был здесь». Мы сегодня вспоминаем вашу жизнь. И у вас сейчас новая страница. Это мозаика, которую создают обычные люди под вашим чутким руководством. Как вы хотели уйти от руководства, все равно вы руководитель. Вы управляете, направляете. Они создают мозаику, а потом эта мозаика может украсить стены города Шуя. Или не обязательно Шуя, любого города Ивановской области.
Правильно.
Как это все появилось?
Я не просто так людей пишу. Я же не пишу ни кисок, ни собачек, ни березки, ни натюрморты. И я любуюсь людьми, вот этим чудом, который Господь создал, это что-то удивительное. В частности, я любуюсь вот этим желанием человеческим творить, к творчеству. Можно об этом много говорить, но я лет 10 думаю, что делать с этим творческим потенциалом человеческим. С ним мне хотелось что-то не организовать, извлечь для себя что-то вот из этого кипящего, бурлящего творческого потенциала людей. Но я не знал, в какой форме это может быть. Мне приходило в голову, думаю, ну давайте мы сейчас вот открою студию, соберу вот этих ненормальных, которые почему-то хочется рисовать. И у меня есть некий опыт, скажем, подготовки людей, научить изобразительному искусству, там, рисовать, это может быть не совсем так. Но собрать команду творческую из нехудожников. Художники, которые существуют, они уже сами по себе существуют. А вот те, кто хочет и не знает как, вот их собрать и аккумулировать такое ядро, и выдать творческий проект. Но я не знал, что это за проект. У меня складывалось что-то. Допустим, мы полгода готовим тематическую какую-нибудь живописную выставку и делаем красивую выставку с выпуском каталогов, с поездками за границу, с этими выставками и так далее. Все это можно. В принципе, сейчас возможностей много. Есть различные программы, в которые можно входить. Мне казалось, это мелковато. Ну, как-то мы начнем любоваться самим собой. Первое время будет интересно, я уже опыт-то подсказывает, что потом станет скучно. Мы чего-то добились, а дальше-то что? И вот все скажут, вот я уже такой замечательный художник, и мне уже эта команда ваша не нужна, и все разбрелись, и мне что, снова это начинать? И тут ночью просыпаюсь от гениальной мысли, что мы должны делать просто общее дело, не учиться рисовать, а просто все участвуем в общем деле. И это конкретно, конечно, я сразу перечислил различные виды монументального искусства, но и пришел к тому, что мозаика самая оптимальная. Мозаика, она выходит на стены города снаружи, не на внутренние желательно, а вот именно на наружные улицу. Стены. Она выдерживает климатические условия, она долговечна. Одним объектом могут заниматься много человек, делая каждый свой фрагмент, скажем, по хорошо разработанному эскизу, под руководством. Естественно, после работы участников мастер-класса художники, мы, то есть, собираемся и что-то правим, исправляем, но люди в этом участвовали, получили вот эту возможность потворить, причем с профессионалами, потому что они же, когда дома этим занимаются, они занимаются кто чем. Им посоветоваться сложно. Родственники, конечно, все хвалят. Молодец какой, вот какая ромашка, как живая. Но это родственники. А здесь довольно жесткие условия. Приходится объяснять, вот почему вот это делается так, почему вот это. То есть подход профессиональный. Им это интересно людям. Вот мы провели уже несколько мастер-классов. Весь этот проект, в общем, в стадии становления. Он начался-то, собственно, в середине лета только. Он в организационном плане сложен. Опять же, я наступил на те же грабли. Я попал в более сложную организационную работу. Это одна из серьезных проблем, которую я не ожидал встретить на своем пути. Я же с утра, когда вскочил, ни свет, ни заря, побежал по городу. Когда мне идея-то пришла гениальная в голову.
Побежали стеночку выбирать, и, где да, мозаика будет висеть.
Я ее сразу нашел. С трудом дождался 9 часов.
Когда хозяин подошел.
Когда хозяин подошел. Это на Арбате там магазин. Нашел хозяйку. Потом, как я узнал, она трудоголик. Она с работы не уходит. Она вот любит свой бизнес. Просто замечательная женщина. По отзывам потом я узнал, что это замечательная женщина. Ну, вот я ее вызвал. Ну, вот представьте теперь себе. Выходит хозяйка.
В 9 утра.
А я по слухам слышу, что там ей 70 килограмм помидор привезли, ей надо принять, перевесить и так далее. Тут я. Она думает, может, СЭС там или пожарники, еще кто. Смотрит испытующий на меня, а я говорю, я хочу вам сделать мозаику на стене. Она от неожиданности и так-то, она никакой мозаики не мечтала и не думала, какая еще мозаика. Я понимаю, что она сейчас скажет, у меня денег нет, и уйдет. Я ей добавляю, бесплатно. Это совсем катастрофа.
Подвох какой-то.
100%.
Это или сумасшедший, скорее всего, сумасшедший. Или это какое-то мошенничество, но такое сложное, ничего не понимаю.
Потом кредит, подписи, квартира.
И я был ошарашен. Я думаю, как же это я так не продумал-то. Ну, в результате, в общем-то, мы с ней договорились на том, что я сделаю эскиз. Более предметно показывать. Вот это вот так.
Ну, она помидоры завесит за это время.
А да. Я сделал эскиз, но в результате я понял, что это концами. Больше я такую ошибку не делал. Первая мозаика была сделана на сыроварне Гагариных, потому что мы с ними знакомы. Я им пожаловался, говорю, мне не дают стен. Идея-то у меня великолепна, стен мне не дают. А они говорят, а мы не против. И мы сделали первую мозаику. У меня такая есть болезнь. Кто-то начинает таить идею и выращивать ее где-то внутри, а я начинаю всем рассказывать. И тут я рассказываю одному ивановскому человеку, который приехал, у меня просто киотик для иконы забрать. Ну, киотик, киотик, но я ему про мозаику. А он не дослушал даже. Говорит, ты позвони, когда начнешь. Мы всей семьей приедем делать эту мозаику. И два раза приезжали, и в два приема сделали мозаику для сыроварни Гагарина. Ивановские люди.
Мозаика как-то подписана, мозаику сделала семья. Да,
там попроще было подписать, это все-таки семья Суровых, и я там написал.
Уважаемые радиослушатели, вот такая вот следующая страница нашего гостя. Леонид Вадимович Шипин, автор проекта «Я был здесь». Вот кто-то заборы расписывает, здесь был Вася, здесь был Петя, а кто-то создает мозаики и украшает этими мозаиками свой родной город.
Я хочу, чтобы люди украшали свой город. Вот с одной стороны, я людей-то не хотел бы организовывать, а тут никак не обойдешься без этого. Сейчас мы делаем часовую мастерскую на Арбате. Мы ее потихоньку собираем, и я надеюсь, мы ее к весне установим. Большое счастье – дарить. Знаем, как приятно подарить человеку? Приятнее, чем даже получить подарок. А тут мы дарим городу. На улицах города появляются какие-то интересные такие объекты. Нам своих гостей, например, приехавших в наш город – провести и показать. Они даже сами спросят, а чего это такого вот не было у нас? А это что? А это вот я вот там цветочек сделал.
Уважаемые радиослушатели, вот такая вот история у нас сегодня получилась. Мы начали с маленького мальчика, который карандашами рисовал в альбоме, а закончили уже взрослым, зрелым мужчиной, который мозаику украшает свой любимый город.
Мы сегодня услышали целую философию искусства, которая была взращена с детства и вышла в большой социальный проект.
У нас сегодня в студии был Леонид Вадимович Шипин, художник, почетный гражданин города Шуя, руководитель мастерской «Шуйский иконостас» и автор проекта «Я был здесь». Леонид Вадимович, очень жалко с вами прощаться, но, к сожалению, время наше истекло, как в одной сказке говорилось. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Было радостно вас повидать.
В студии был Александр Павлов
и Марина Кириенова.
Хорошего вам дня. До свидания.